Всем привет! Свой подкаст на месте. Меня зовут Юра.
Меня зовут Лёша. Ребята, у нас есть соцсети. Вбивайте в Твиттере и в Телеграме свой подкаст и подписывайтесь. Мы постим много новостей там. Еще заходите на наш Patreon. Есть много контента для патронов. И мы ценим любую вашу помощь. Значит, не так давно в Nature была опубликована новая статья о новом типе нейронных юнитов, нейронных блоках. Да, и для начала, перед тем, как мы начнем обсуждать саму статью, я бы хотел сказать, что я очень не приветствую и очень как будто неодобрительно отношусь к тому, что есть журналы вроде Nature, доступ к статьям, в которых нужно покупать. По-моему, это прям безобразно. Знания должны быть открытыми максимально.
Блин, ну я согласен, конечно. Нужно, чтобы эти статьи были публично доступны, а то нафига они нужны, если за них надо платить? Что это за наука такая?
В общем-то, чтобы прочитать эту статью, я воспользовался Sci-Hub'ом, что как бы пиратство, но мы же тут за свободные знания, свободный интернет и прочую историю, поэтому, как в том меме, да? Anyway. Да, значит, статья рассказывает о новом виде нейронных блоков или нейронах и архитектуре, построенной из этих нейронов. Для начала вообще хотелось бы немного рассказать, как устроена наша, собственно, нейронная сеть, потому что мы много затрагиваем эту тему, но все как-то в подробности не вникаем. У меня, кстати, есть целая серия статей на эту тему, поэтому ищите на Медиуме, заходите в Твиттер или переходите оттуда на Медиум и читайте. Но в целом, если постараться коротко это описать, да, есть нейроны, есть аксоны, есть дендриты и синапсы. Да, аксон, нейрон — это, собственно, само вот это ядро, как бы, клетка, да. Аксон — это такая длинная, назовем это проводом, да, который связывает два нейрона. Дендрит — это небольшие отростки, которые принимают сигнал. Дендритов гораздо больше. Аксон всего лишь один, а дендритов очень много, что на самом деле забавно, да. То есть даже наши клетки слушают больше, чем говорят. А люди так не делают, которые сделаны из этих клеток.
Пора нам поучиться у своих клеток, да, хорошим манерам. Пора, да.
Значит, аксон передает сигнал от одного нейрона к другому. Этот сигнал принимается на дендритах и дальше переходит уже в ядро нейрона, где обрабатывается и распространяется дальше. Да, что такое синапс? Синапс — это такой как будто приемник на дендритах и аксоне. То есть он, это как бы кончик этих отростков, да, он позволяет передавать сигнал. И если попытаться представить себе, как это очень по-простому работает, да, то из нейрона выходит определенный сигнал, который выглядит как, это правильно называется в английской литературе, vesicles, сосуды, я думаю, что можно перевести, да. Это такой сосуд с нейротрансмиттерами в нем. Этот сосуд, целая куча этих сосудов передаются по аксону, проходят от ядра, где они генерируются, как бы, да, проходят по всему аксону, попадают на синапс, где на синапсе они попадают в межсинапсное пространство, да, где после из этого сосуда вылетают нейротрансмиттеры и прикрепляются на вот синапс, с которого уходит, называется пресинаптик, синапс, с которым попадает постсинаптик. Да, и, собственно, он попадает на постсинаптик синапс, если можно так сказать. И когда нейротрансмиттеры на него попадают, они различным образом воздействуют на него. Например, есть нейротрансмиттер, который называется GABA. Да, он ингибиторный. То есть он как бы понижает потенциал. Почему я говорю потенциал? Потому что на самом деле это ведь все электрический сигнал. И, соответственно, у нейронов и у аксонов есть определенный электрический потенциал. Да, и еще его называют action potential. Когда этот потенциал достигает определенного трешхолда, определенной границы, тогда сигнал выстреливает. Да, и, соответственно, нейротрансмиттеры по-разному влияют на нейроны, чтобы либо поднять этот action potential, да, либо же наоборот опустить или как-то по-другому на него воздействовать. Например, есть такие нейротрансмиттеры, как еще дофамин, да, всем известный, он участвует там, в том числе в обучении, в том числе в получении удовольствия и так дальше. Например, есть ацетилхлор, который отвечает за нашу моторику. И в целом наша нейронная сеть примерно так и работает, да, то есть нейрон отправляет вот эти вот сосуды с нейротрансмиттерами, нейротрансмиттеры несут определенный сигнал, да, они повышают либо понижают action potential, по сути, электрический заряд, электрический потенциал клетки. И тогда клетка, если достигает какого-то трешхолда определенного, она выстреливает. И тогда у нее идет рефракторный период. Рефракторный период говорит, что она какое-то время не может выстреливать. Этот период очень маленький, он буквально до 30 миллисекунд. Значит, такой небольшой ликбез.
Слушай, ну ты такой весь, это самое, ингибиторы, трансмиттеры, там другие эмиттеры. Я человек простой, я эту фигню не понимаю. Ты расскажи нормально, что там ребята закодили все-таки?
Сейчас, мы подходим к этому. То есть я пытаюсь подвести постепенно, наслаивая информацию, да. Значит, сделать точно так же с компьютером нельзя. Очень много вычислений, непонятно, как это все работает, до конца непонятно, как вырабатываются, какие-то определенные нейротрансмиттеры, да, не до конца нам все понятно вообще, это внутренняя кухня, поэтому наши нейронные сети, вернее, как искусственные нейронные сети, это очень простая абстракция нашей нейронной сети. Соответственно, у нее было три поколения, так можно так сказать, да? Первое — это бинарное поколение, поколение бинарных искусственных нейронных сетей. Это вот перцептрон Розенблата. Да, то есть там сигнал, он либо 0, либо 1. После были так называемые, как же они назывались правильно? Вот это на ходу все пытаюсь вспоминать. Они назывались скоростные или частотные. Это вот все обычные нейронные сети, которые сейчас используем. Это второе поколение. Есть третье поколение, которые называются импульсные нейронные сети или спайковые нейронные сети. Это третье поколение отличается тем, что оно, по сути, ближе всего к физиологической нейронной сети. Она самая реалистичная. И вот она как раз отправляет вот эти вот импульсы одинаковой амплитуды, как и наши головные нейроны, да. И, в общем-то, идея этого пейпера в том, чтобы попытаться своего рода обойти вот эти спайковые нейронные сети и предоставить новое решение, потому что спайковые нейронные сети не работают так хорошо, как бы хотелось, да, несмотря на то, что у них есть очень много плюсов. Например, они могут даже дообучаться в процессе работы, например, они могут своего рода осуществлять распознавание с предсказанием, то есть им не нужно знать всю информацию об объекте, да, это вот мы могли бы, например, использовать это в игре в покер. Да, когда я не вижу твоих карт и не знаю, какие карты в колоде. В теории такие сети могли бы справиться с этим. Это самое близкое, что есть вообще к нашему мозгу. Но их невероятно трудно обучать, по крайней мере, по той причине, что нет хорошего алгоритма обучения. Да, непонятно, как это нормально сделать. Более того, системы с малым количеством нейронов, такие системы с малым количеством нейронов, вообще нецелесообразно использовать. А когда их много, то вычислений становится так много, что мы просто не тянем это, да? Игра не стоит свеч своего рода. И вот ребята решили обойти эту историю. Да, что-то я много-много-много заговорился. В общем-то, в чем вообще основные минусы-то самых обычных нейронных сетей, которые мы сейчас используем? Это то, что мы можем обучать их только бэкпропагейшеном, и то, что нам всегда нужна дифференцируемая функция. Либо функцию, которую можно условно сделать дифференцируемой. То есть, чтобы взять у нее производную и вычислить градиент. Эти сети страдают от того, от штуки, которая называется catastrophic forgetting и vanishing gradients. То есть, по сути, первое, это значит, что однажды обучив сеть на одной задаче, если мы обучим ее на вторую задачу, она забудет вот эту первую задачу. Второе, vanishing gradients, значит, что со временем сеть начинает забывать то, что она выучила раньше, да, вот это как раз эта история всплывает, когда мы обучаем RNN-ки, чтобы текст там предсказывать или генерировать. И эти проблемы пытались решать архитектурами и юнитами, которые называются LSTM, Long Short Term Memory, и GRU, Gated Recurrent Unit. Да, GRU чуть более новая адаптация LSTM, да, он работает примерно так же, но при этом требует меньше вычислений. И, соответственно, то, что предложено в этом пейпере, это одновременно способ обойти спайковые нейронные сети и одновременно надстройка над GRU. То есть, по сути, они берут архитектуру GRU или LSTM, да, адаптируют ее, дополняют новые, добавляют в нее новые элементы и получают такую штуку, которая эволюционирует в процессе обучения, которая не требует бэкпропагейшена и, соответственно, которая не требует дифференцируемой лосс-функции.
Сложно, очень сложно все это. Я пытался разобраться в статье и, честно говоря, долго сидел и так и не понял половину, о чем там написано, потому что, ну, реально надо быть специалистом в этой области, чтобы что-то понимать. Я далек от этого. Ты мне вот скажи, а как это можно вот применить в жизни? Вот прямо чем это может помочь? Потому что идея действительно какая-то крутая, и я так понимаю, мы можем смоделировать те процессы, которые происходят у нас там в мозгу более близко, типа как они есть, да, но как это реально поможет в разработке там нейронных сетей и в их использовании?
Ты знаешь, ты сейчас как есть такой парень на Ютубе, не помню, как его конкретно зовут, Зах, как-то так. Он, значит, инженер, и он снимает такие скетчи небольшие. И у него есть момент, когда студент-инженер приходит на урок математики, и там преподаватель, значит, пишет какую-то ерунду, и там ерунда что-то вроде типа «найдите x», и он такой: «Что это у вас там?» Там преподаватель показывает на x. Это такой: «Хорошо, теперь дайте мне 20 практических применений этого». Ну, типа, from the top. Вот, да. Так что ты как инженер на это смотришь. Я смотрю на это немножко еще как на: вау, классная штука, классная идея. Типа, интересно, как, насколько хорошо это на самом деле работает.
Ну, я понимаю, да, тебя как бы впечатляет научный подход к этому и как оно все продумано и сделано. Для меня более важен результат.
Какое практическое применение этого может быть? В реальных задачах, трудных реальных задачах, нам часто приходится очень много трудиться, чтобы придумать дифференцируемую функцию ошибки, которая показала бы нам, соответственно, как будто... насколько хорошо модель работает. Да, и, соответственно, для этого нам чаще всего нужно знать ответ. То есть у нас есть вот этот подход машинного обучения, который называется supervised learning, и для него нам всегда нужно знать ответ, иметь маппинг input-output. Да, и это называется end-to-end обучение. Оно достигает наибольших результатов, потому что система закрытая получается. Да, и мы можем много итераций прогнать просто, и все будет работать. Что в данном подходе? В данном подходе нам не нужен ответ. Из-за того, что система адаптируется эволюционно, она пробует разные подходы и использует определенную фитнес-метрику, которую они там предлагают. Но я думаю, что можно эту фитнес-метрику избрать любую. Да, например, если мы говорим про технически эту систему, такой подход можно использовать для, например, игры в шахматы. Да, как вот был AlphaZero, можно было бы использовать это, например. И тогда фитнес-метрикой было бы, насколько много эта модель побеждает, насколько часто эта модель побеждает, например.
Слушай, а разве такое не используется сейчас в каких-нибудь других сетях? Ну, то есть, типа, это инновационно или нет?
И да, и нет, потому что идея эволюционного изменения нейронных сетей, она не нова. Да, но она всегда работала достаточно плохо, потому что параметров очень большое множество, и нам трудно вообще подобрать их, да, эволюционным методом. Ведь эволюционный метод, он практически рандомный. Мы генерируем какой-то набор, сэмплируем из какого-нибудь распределения, потом каким-нибудь образом обновляем веса и получаем что-то новое. Да, и когда он в лоб применяется, то параметров так много, что этих мутаций становится, а этих мутаций еще больше, и в итоге мы просто не обучаемся, мы не двигаемся с места фактически. А в данном случае они своего рода обходят это, создавая определенную память. И вот, собственно, идея как раз-таки GRU и LSTM в том, что там есть память. И из-за того, что там есть определенный способ обновления этой памяти, очень такой, знаешь, sophisticated способ, он позволяет помнить все то, что было раньше, и обновлять все очень точечно. То есть, соответственно, не забывать много чего. И вот, ну, в таком роде. Да, и так как они применяют этот эволюционный подход только на очень маленьком количестве параметров, фактически их реально очень мало, потому что все веса между всеми вот этими ИНУ блоками, они одинаковые. Да, и из-за того, что этих весов очень мало, они фактически мутациями могут спокойно обновить все параметры, потом сохранить в память самое важное, каждый из блоков сохранить в память самое важное, и в итоге это просто работает.
То есть, получается, они как бы упрощают существующие реализации и делают их как бы быстрее, круче и наверняка дешевле, потому что оно быстрее должно обучаться, по моему пониманию.
Да, 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 выходит, что так. И оно действительно быстрее обучается, и оно со старта дает сразу результат лучше, чем GRU и LSTM на тех же задачах. И тут еще момент в том, что они даже не то чтобы обходят это, да, но просто с таким подходом, как у них, им не нужно очень много весов. Им нужна всего лишь хорошая память. А память содержит в себе своего рода квинтэссенцию всех знаний. И в итоге, если мы хорошо обновляем эту память, то мы имеем хорошее представление о системе, в которой мы работаем. И об этой системе информацию можно собрать случайно, потому что это ведь даже концептуально то, как мы собираем информацию о системе, любой системе. Мы попадаем в нее, мы хер пойми, что тут делать, хер пойми, как устроена жизнь, и мы делаем какие-то рандомные телодвижения, пока в конце концов не понимаем, окей, это работает.
Ну да, в этом что-то есть. Ну а вот приблизит ли это существующие нейронки к человеческому мозгу, вот хоть как-то?
Ну, их решение больше похоже на человеческий мозг, чем обычные нейронные сети. По какой еще причине? У стандартных на сегодняшний день нейронных сетей, даже state-of-the-art архитектур, по сути, каждый нейрон выдает, да, потому что принимать он может быть много, там происходит суммация. Каждый нейрон выдает одно число. У них каждый нейрон, каждый вот этот юнит, выдает набор чисел. Соответственно, он может передавать больше информации. И причем информации по разным каналам. Если как бы сказать об этом интуитивно, чтобы была какая-то интуиция, то это как будто взгляд на проблему с разных сторон, да? Другой еще момент в том, что в нашем мозге, вот когда аксон передает сигнал, там происходит определенная смена полярностей, да? Вообще, если мне не изменяет память, вот у меня в статье об этом есть, даже есть хорошая анимация, как это работает. На аксоне, на его стенках, внутри аксона заряд отрицательный, снаружи аксона заряд положительный. И когда сигнал движется по аксону, происходит смена полярности, которая какое-то время держится, а потом восстанавливается обратно. Это как раз и называется рефракторный период. Вот это задержка до обратной смены полярности. И аксон, по сути, тоже накапливает какую-то информацию и тоже переносит ее. Да, и то, что у них сделано, кроме того, что у них есть эти нейроны, вот эти вот юниты, да, у них точно такие же юниты и на синапсах, по сути. То есть, по сути, как будто на аксонах, да, но они пишут об этом как синапсы, но идейно это связь одного нейрона с другим. То есть, по сути, чтобы сигнал, как бы выглядел этот сигнал, да, поступает какой-то input сигнал, там, не знаю, картинка, неважно, да, она поступает на первый нейрон, она обрабатывается, потом, чтобы перейти на другой нейрон, она пройдет сначала через точно такой же блок, в который точно так же попадают сигналы из других синапсов, она обработается на этом переходе, а потом уже перейдет в другой нейрон, следующий.
Интересно, конечно. Ну, в моем понимании, они сделали решение более компактное, чем мы имеем сейчас. Потому что, в принципе, можно наверняка сделать то же самое, но оно будет иметь больше нейронов, чем это решение.
Да, конечно. Ну, во-первых, они просто проводили тесты. А во-вторых, если они правы, действительно, то есть непонятно, как это хорошо будет работать на нелабораторных задачах, ну, пока что непонятно, 100% придется делать адаптации для любой архитектуры, которая когда-либо становилась state-of-the-art решением. Она выходила изначально как такой, знаешь, очень сырой вариант, который типа вроде как показывал хорошие результаты, но никто не был в этом уверен, и когда его там дошлифовывали, тогда уже получался хороший результат на реальных задачах. То, что они сейчас представляют, я боюсь назвать это инновационным решением, но до этого я такого не встречал, и вот эта идея с тем, что у тебя переход между одним нейроном и другим, это тоже вот этот обрабатывающий блок, вот это вот хорошо, вот это вот уже несет какую-то большую мысль, потому что на этих переходах ведь тоже что-то происходит, да? Нельзя просто так сказать, что, ну, блядь, сигнал взял и попал туда.
Слушай, а у них есть какое-то уже готовое решение, там, или примеры кода, чтобы вот ты, например, мог взять и попробовать там в своем проекте такое имплементировать?
У них прямо выложен код. Но снова же, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. Это журнал Nature, теории за это нужно заплатить. Если я правильно помню, $90 это конкретная статья. Мы открыли ее через Sci-Hub. И да, у них есть код, и он прям хорошо задокументирован, он прям красиво написан. Там вся архитектура, все решение, прям моя пошана.
Ну вот, если бы ты писал какой-то pet project свой, ты бы попробовал это использовать? Или сильно сложно и нецелесообразно?
Слушай, я думаю, что я бы попробовал, но я надеюсь, что попробую, я себе обязательно сохраню это. Но вот пока непонятно, где совсем, где это можно использовать. К счастью, они используют это на любимом мной RL, Reinforcement Learning, и он показывает там хорошие результаты, гораздо лучше, чем показывают, гораздо лучше, чем результаты GRU и LSTM. Да, и я думаю, что я попробую где-то это в RL использовать. Особенно раз есть код, то почему бы не попробовать?
Ну да, интересная идея. Может, кому-то это даже поможет стать Kaggle мастером.
Ну, я забил на этот момент. Ну, в общем, я что хотел сказать по поводу RL на самом деле. Вот этот эволюционный подход, он как раз к RL очень близок. Потому что в RL у нас ведь есть только награда, да, за какое-то действие. И мы можем от этой награды, толкаясь, мы можем дальше эту систему обновлять. И в целом система обновляется достаточно просто. У них есть вот эти вот веса, да? Они из этого, из этих весов могут насэмплировать, вернее, у них есть это распределение весов, да, гауссское распределение. Они могут оттуда насэмплировать параметров. Значит, используя какой-то там заданный learning rate, который они там заранее задали, и этот самый standard deviation, это среднее квадратическое отклонение, они, по сути, делают, они после делают мутации n раз и замеряют так называемый fitness, да, о котором я уже упоминал. У них это определенный ранг, который выставляется этому решению, но они не вдаются в подробности, как считается этот ранг. Я догадываюсь, что можно, по сути, любой этот фитнес самому задать, в зависимости от задачи. Да, происходят эти мутации, они меряют этот фитнес на этих сэмплированных весах, а потом считают примерный градиент. Да, все равно без градиента нельзя обойтись, то есть градиент — это то, как мы обновляем веса, поэтому в конечном итоге нам его как-то нужно было бы найти. И значит, этот примерный градиент — это просто сумма фитнеса, сумма перемножения фитнеса и вот наших сэмплов мутированных. То есть, по сути, то, как сильно колеблется наше решение. Мы его просто собираем, и вот его используем для того, чтобы обновить наши веса. Все, просто все. Вот это вот вся эволюция, которая происходит.
Ну, то есть идея довольно проста.
Очень проста. Это может закодить чувак с первого курса.
Неплохо, неплохо. Это хорошо, что оно как бы доступное для понимания людям, у которых нет там PhD и всего такого.
Да.
Ты можешь легко сесть и разобраться.
Потому что объяснить человеку, как работает backpropagation... Слушай, я вот читаю курсы, я две лекции подряд объясняю, как работает backpropagation, там, с примерами, с математикой, со всей историей. И... Ну, там не буду как бы сильно скромничать, но я не самый плохой преподаватель. Да, я отвечаю на вопросы, я не гноблю никого. И люди все равно после этого выходят и как бы, знаешь, ну так, so-so.
Ну, блин, тут же ж не всегда хватает, да, один раз рассказать или два. Надо же еще самому попробовать, разобраться, понять.
Ну, там еще проблема в том, что у этих людей нет никакого математического бэкграунда. И, соответственно, для них операция взятия производной — это... Не знаю, запуск ракет на Луну.
Ну, тогда да, тогда, конечно, еще сложнее получается.
Вот, так что я думаю, что это вот примерно все, что хотел сказать по этому поводу. Я думаю, что у этого метода достаточно большие могут быть перспективы. Особенно касательно того, как просто он устроен и как его можно было попробовать в том же RL, где это выглядит естественно. Знаешь, вот есть какие-то задачи, где решение выглядит естественно. Ты на него смотришь и думаешь... Ну вот здесь как бы агент, наверное, должен был бы эволюционировать, по идее, с ходом его развития. И это как раз то, о чем этот подход и говорит.
Ну, мне кажется, такое решение всегда самое правильное, когда оно выглядит подходящим и естественным. Значит, оно и должно быть таким. Но я думаю, что пора нам переходить к более простым новостям. Не будем углубляться в науку и в нейронки. Что-то последнее время Firefox не радует нас хорошими новостями. То у них уволят кого-то, то еще дичь какая-то произойдет. И вот буквально пару дней назад Firefox объявил о том, что они закрывают одну из своих фичей в браузере, и эта фича, она зависит, вернее, от нее напрямую зависят PWA, которая Progressive Web Applications.
Поясни, что такое Progressive Web Applications для начала.
Если говорить простыми словами, то Progressive Web Application — это веб-сайт, который можно открыть как десктопное приложение. В небольшом окошке браузера, без всяких там лишних контролов, там без адресной строки, без закладок, там каких-то дополнительных кнопок навигации, например. И оно может работать у тебя даже офлайн.
То есть я его подгружаю, получается, да?
Да, если это предусмотрели разработчики, конечно же, то ты можешь загрузить полностью код и свободно с ним работать офлайн. Те же Google Docs, например, можно запустить офлайн и редактировать документы у себя на машине, не подключаясь к интернету и не устанавливая там целый пакет офиса от Microsoft.
Но я не уверен, как Google Docs будет работать, если я закрою браузер. Закеширует ли он эту информацию, которую я там написал?
Возможно, закеширует. Но как бы все зависит от реализации самого веб-аппликейшена, uh-huh. как оно у них сделано. То есть я в принципе, не часто ими пользуюсь, но, по-моему, это удобно, и это действительно часть будущего браузеров и вообще веб-приложений.
Так а почему тогда отказываются?
Да, если говорить более подробно о том, что сделала Mozilla, то их продукт-менеджер заявил, что они хотят сосредоточиться на более важных фичах, которые полезны пользователю, и они проанализировали их подходы к реализации Progressive Web Applications, и они считают, что текущее решение у них не очень хорошо работают, они имеют слишком много багов, и просто поддерживать их для десктопного браузера нет никакого смысла. Хотя на мобильном браузере они это оставляют. Многие реально начали писать в комментарии к багу, который закрыли вот с этой фичой, что как же так, они реально отрубают поддержку ПВА на очень долгое время, пока они не придумают какое-то другое решение. И, по-моему, это отбрасывает Firefox далеко назад от того же Edge и Chrome. Потому что на Chromium PWA-шки, они доступны по умолчанию и очень даже неплохо работают. У них там множество различных вещей.
Ну погоди, но ведь то, что у браузера есть PWA, это, по сути, позволяет разработчикам это PWA... Не, как правильно сказать об этом? Если браузер поддерживает PWA, то разработчики какого-либо сайта или сервиса могут имплементировать свой сайт или сервис так, чтобы он был вот в контексте с этим PWA, правильно?
Да, да, конечно, то есть ты просто берешь свой сайт и конвертишь как бы в это в приложение. Там есть специфические вещи, которые нужно имплементировать, но в целом процесс типа простой, и буквально там любой сайт можно конвертнуть в PWA-шку и запускать в отдельном окошке с иконочкой у тебя на рабочем столе без открытия типа браузера как такового.
Неплохо.
Где он откроется отдельно. Да, это очень удобно, тем более если ты используешь, допустим, ну, например, одно и то же приложение на нескольких платформах, да?
Угу.
Тот же Outlook. Зачем тебе ставить каждый раз это приложение там где-то на MacBook'е, на виндовом компьютере, на Linux где-то, если ты можешь просто вот эту ПВАшку один раз открыть, там сохранить у себя и постоянно юзать Outlook на любом устройстве. Даже на телефоне ты можешь не ставить приложение с App Store, а просто сохранить этот сайт, и все, он будет работать свободно.
У меня сейчас так слезка покатилась, когда я понял, что каждый раз, когда переустанавливаю себе систему, захожу и первым делом ставлю Telegram, там Skype какой-нибудь, Discord.
Да-да-да, мог бы использовать PWA. На самом деле, вот тот же Spotify, да? Ты, когда открываешь его в Chrome, у тебя там есть в адресной строке такой небольшой плюсик. Если туда нажать, оно скажет, что вот хотите установить, типа, приложение.
Угу.
И ты можешь его установить и больше не юзать вот эту хрень на электроне, которую они прилагают.
Но я не юзаю, честно. Я всегда слушаю только с телефона, исключительно с телефона. И... собственно, все.
Не, ну, я юзаю десктопное приложение, конечно, хотя вот подумываю перейти на PWA все-таки, потому что оно мало отличается от веб-версии.
Но электрон по рукам бьет просто, да?
Вот именно, электрон очень долго грузится, он такой медленный, весь корявый, мне не нравится. Плюс вот эти обновления странные, когда он не обновляет свои пакеты, а просто подгружает типа новую версию, а старую оставляет в папке рядом.
Гениально.
И у меня вот после каждого объявления как бы там висит лишних 300 метров. Зачем? Я не пойму.
Это ж там должна быть папка Node Modules, я правильно понимаю? Электрон? Это ж или нет? Я не эксперт. Ну, в общем, это я просто мем вспомнил про Node Modules, как обычно.
Да-да-да.
Что тяжелее, чем твоя мама? Твоя папка Node Modules.
Вот-вот.
Но если говорить о более таких технических моментах, то на самом деле в Firefox убирают такую фичу, как SSB, Site Specific Browsers. То есть, по сути, вот этот функционал, который отвечает за отдельное окошко без контролов. По сути, они как бы никогда не реализовали нормально PWA у себя в браузере. То есть, был бы такой костыль, вот этот SSB, и он кое-как работал.
Но там... этот SSB, если я правильно помню, он был, его черт найдешь. Там нужно было зайти куда-то в настройки, advanced настройки, и потом аж там выбрать SSB.
Да, что-то в этом духе. То есть нам надо действительно было идти в настройки, и только тогда можно установить это приложение как отдельное окошко. Не так, как в Chrome, где ты можешь просто плюсик нажать в адресной строке. Ну и, конечно же, нельзя было, например, оставить иконочку на рабочем столе. И не было еще поддержки расширений в этом окне. То есть если в Chrome ты можешь использовать расширение браузера прямо там же, то здесь этого нельзя сделать.
Там было, я помню, что там было какое-то очень ограниченное количество расширений, которые они поддерживали. И все постоянно ругались на это, мол, у вас же есть это SSB, почему так мало расширений?
Да, ну, они говорят, что на самом деле SSB сильно забагованное, и его поддерживать — это много часов и много человеческих ресурсов, которые они лучше выделят на другие фичи, более полезные пользователям. Но сами пользователи, кстати, не очень хорошо об этом отзываются, и на самом деле многие компании провели аналитику по использованию PWA, и они говорят, что с каждым годом все больше и больше пользователей переходят на них, даже на десктопе. Понятно, что, ну, пусть Firefox оставил на мобильном-то это вообще идеально, тем более для компаний, которые не хотят платить Apple комиссию в сторе,
да.
То они могут сделать PWA и просто как бы с браузера поставил приложение, ну и пользуешься. Удобно.
Они не говорили, на какие фичи они переносят фокус?
Нет, пока не говорили, но есть информация от того же продакт-менеджера, что они еще проведут исследования и анонсируют, какие фичи будут дальше развивать. Ну а, кстати, их же архитектор Firefox, может, один из архитекторов, сказал, что на самом деле это большой минус, что они эту фичу убирают. Я так понимаю, решение было принято не техническими специалистами.
Ну, как обычно. Слушай, вот да, ты сказал про то, что если бы PWA работал, то можно было бы обходить все вот эти App Store, там, знаешь, Google Play, или как он называется сейчас, я не помню. Google Play же, да?
Ну да, Play Market.
Play Market, вот. Их бы можно было обходить. И особенно вспоминая все новости с App Store, которые происходили там с Epic Games и с какими-то там еще компаниями, да, то это был бы такой большой-большой удар по ним, мне кажется. Знаешь, взяли у тебя и очень многие компании обошли просто твой главный стор, по сути, и загружают приложение через PWA.
Знаешь, мне кажется, для больших корпораций это небольшая проблема заплатить там, сколько я не помню, 15%, 30%.
Слушай, ну 30% это очень много, по-моему.
Да, много, но если твоим приложением постоянно пользуются и делают там какие-то... Ты же платишь не просто за пользование, да, ты платишь за покупки внутри приложения, вот эту комиссию.
Ну да.
И получается, ты как бы, ну, окей, отдал там часть. Если постоянно кто-то что-то покупает, то,
ну,
может,
хорошо,
и
тогда
нет смысла
почему,
делать
тогда PWA. Почему начался весь этот шум с Epic Games, Epic Store? Нет, Epic Games, да, который не Frostpunk, позже.
Fortnite.
Да, тогда почему начался весь этот шум и почему подключились другие компании, раз все так, как ты говоришь?
Ну, потому что Fortnite, именно Epic Games, им не понравилось то, что комиссия достаточно большая, и если они не хотят ее платить, то Apple блокирует их приложение у себя в Store. Причем там была какая-то история с тем, что те внутриигровые покупки, которые предоставлял Epic Games, они на самом деле не совсем подходили под правила Apple, и можно было как бы обойти вот эту комиссию. Но Apple настояла на том, что они все-таки подходят под правила площадки, и они должны платить. А те, в свою очередь, сказали, что нет, мы не будем, и начали там судиться и все такое.
Ну, я думаю, что правильно сделали, что начали судиться. Но 30%, по-моему, это очень много. Особенно, когда у тебя нет другого магазина. Да, Apple ведь монополист в этом плане. В...
Ну да, но с другой стороны, давай на это посмотрим так, что нельзя Fortnite на телефоне сделать как ПВА. Это уже совсем по-другому, мне кажется.
Ну, да, да. Хотя с другой стороны, погоди, ведь есть GeForce Now. Почему не может быть подобного аналога для мобильных телефонов?
Такой есть от Гугла для стадии. Можно запустить стадию как ПВА. Сейчас вот буквально недавно вышло, на днях. Так что... Это можно.
Ну так хорошо, значит, скоро просто и для Apple будет, разве нет?
Ну как для Apple? То есть, в принципе, ты можешь, ну, ну, я да, так понимаю, да, на айфоне это все запустить, эту стадию, но играть в Fortnite.
Это если с Ани, ты можешь поставить же другой браузер, правда?
Я просто подумал, ты можешь что Chrome поставить.
Safari ведь тоже не поддерживает ПВА, и они вообще в эту историю не лезут, насколько я знаю.
Ну, Safari поддерживает, но там довольно-таки большие ограничения. В принципе, там оно работает на уровне Firefox, насколько я помню. Ну, лично я считаю, что ПВА — это действительно будущее, и все больше людей будет этим пользоваться, и, возможно, мы даже откажемся от большинства десктопных программ в пользу ПВА.
Слушай, я не знаю. Вот честно, я не знаю. Но, по-моему... Во-первых, мне кажется, что с тех пор, как есть высокоскоростной интернет, многим разработчикам это развязало руки, прям безобразно развязало руки. Знаешь, можно теперь сайт сделать 300 метров.
Ну да, это большая проблема на самом деле. Если попытаться попробовать запустить какой-то там офис онлайн на старом вот телефоне, то вряд ли вот что-то пойдет.
И что я другое хотел сказать. По-моему, наоборот, все идет к тому, чтобы у тебя был, знаешь, максимально маленький какой-нибудь ноутбучик или телефон, на котором ты мог запускать бы что угодно. Да, у тебя был бы просто интерфейс к любой платформе. Вот, например, GeForce Now — идеальный вариант, мне кажется. Знаешь, вот GeForce Now — это, по-моему, будущее гейминга, когда тебе не нужно покупать дорогой ПК. Ты платишь какую-нибудь подписку, которая стоит достаточно небольших денег, и играешь хоть на бабушкином каком-нибудь там старом допотопном ПК с вот этим вот с экраном, который еще с лампами. Да, главное, чтобы у тебя просто высокоскоростной интернет был, все.
Ну, знаешь, тут тоже могут быть проблемы, да, если мы возьмем... Ну, как бы, вот эти все сервисы, они требуют как, все равно какого-то более-менее нового клиента, который будет поддерживать там адаптацию, и он будет с довольно-таки... новыми браузерами, которые поддерживают тоже определенные технологии и стандарты. Но если мы возьмем просто сайты, которые предоставляют людям сервис, сервис достаточно важный, то есть, там, допустим, банкинг какой-то, и не у всех есть возможность запускать эти сайты, открывать на новых устройствах, да, то есть есть те же бабушки, там есть люди, которые не могут себе позволить дорогой телефон, дорогой компьютер, которые пользуются супер старыми устройствами, или люди, которые просто попали в такую ситуацию, когда им нужно, не знаю, с кирпича зайти в веб, просто вот, чтобы что-то сделать срочно. И эти сайты, они не поддерживают старое устройство, ты не сможешь ничего сделать. У меня была ситуация, когда я пытался зайти в банкинг с старого устройства, где был медленный очень интернет, и я нифига не смог. Там ни скрипты не подгрузились, все разъехалось, никакой адаптации, ничего. Но мне нужно было срочно туда зайти и сделать свои дела в банке.
Так о чем это говорит? Что все это параша выходит, что и ПВА параша, и весь этот современный веб параша? Ну, как бы современный веб параша, потому что там JavaScript на 300 мегабайт, я согласен, но все же.
С одной стороны, да, это все плохо и тяжело, но с другой стороны, ведь есть способы поддерживать сайты для старых устройств. Есть гайдлайны по accessibility для людей, которые ограничены в своих возможностях. И просто достаточно сделать сайт таким, который будет поддерживать старые версии браузеров и старые версии оборудования. Не обязательно делать просто для всех пользователей одинаково плохой сайт, да? Можно сделать отдельную версию, которая будет для людей с меньшими возможностями.
Ну, первое, что приходит в голову, это просто HTML, CSS самый простой, без всех настроек крутых JavaScript или хотя бы минимальное количество его, да? но, может быть, есть какой-то альтернативный вариант, чтобы уже не совсем так отказываться от этого?
Не, ну, конечно, есть вариант просто не использовать то, что не нужно, не тянуть там кучу левых зависимостей, не вешать там ненужные скрипты у себя на страничках, не придумывать какую-то бесполезную анимацию, там не пилить картинок дофига.
Я на эту тему помню, как кто-то мне показывал, по-моему, Дима мне показывал, что в Node Models была библиотека из Even, то есть которая проверяла, что число парное. И эта библиотека в себя подгружала другую библиотеку из NPM, которая называлась isOdd, и возвращала, типа, ну, как бы, обратный вариант. То есть, типа, if isOdd, тогда return false. If isOdd, типа, true, вернее, false, тогда верни true, как бы, и все. И вот это делала библиотека. То есть библиотека подгружала в себя другую библиотеку, чтобы проверить число на парность.
Ну да, это реально дичь, я согласен. Но даже не учитывая Node Models, то есть взять фронт, то есть статистика по использованию скриптов на сайтах, и 60% веба до сих пор использует jQuery, который замедляет загрузку страницы на 30%. Вот проанализировали 1 миллион различных сайтов, и вот те, которые с jQuery, действительно загружаются на 30% дольше, чем остальные. И как с этим бороться? Никак, да просто веб супер старый, никто не будет переписывать все это на более новые технологии или на более лучшие и быстрые скрипты. Просто нужно стремиться, наверное, к простоте и не выдумывать лишнего, чтобы сайт имел действительно удобный функционал, но при этом не перегружал устройство твое.
Знаешь, что забавно? Что сейчас даже сайты, которые выглядят минималистично, все равно будут сильно загружать твое устройство. В большинстве случаев, мне кажется. Ну, то есть, ты открываешь такой сайт, он выглядит минималистично, а там какой-то скролл крутой, который написали какие-то чуваки непонятно откуда, которые весят черт знает сколько, и которые еще и поддерживать трудно. То есть это как будто проигрыш по всем параметрам, кроме того, кроме визуального. Ну да, выглядит неплохо, но зачем?
Ну вот, если мы будем придерживаться как бы стандартных компонентов и более простого функционала, не будем там выдумывать, не знаю, ракеты строить на сайтах, то будет все ок. Потому что, ну, какой смысл да в таком скролле, или какой смысл там в каких-то красивых анимациях, там, где у тебя все перекручивается, там какие-то затемнения, еще какая-то фигня. Ну, типа, это прикольно, классно, но пользователю, который хочет получить какой-то результат, какую-то услугу, ему вообще пофигу. Он будет заходить там с телефона и будет искать, где же там эта кнопка логин, что-то загрузить. Или, знаешь, когда у тебя там открывается PDF-ка в браузере, просто непонятно какая, а ты смотришь там с Nokia 11.2.0, и ты вообще ни хрена не видишь, у тебя там все маленькое. Жесть. Как этим можно пользоваться?
Слушай, тогда выходит, что нужно сайты государственные, сайты банков делать максимально простыми, чтобы, ну знаешь, я имею в виду такие самые критические вещи, то есть, например, сайт больницы, там, не знаю, банки, вот, государственные все.
Да, я считаю, что вот то, что жизненно важно для пользователя, оно должно быть доступно даже с браузера у тебя в машине, блин, это старая машина.
Слушай, в Тесле можно в игры играть.
Это да. Tesla, кстати, скоро релизит свою вот эту Plaid модель. И угу. Там можно будет играть даже в киберпанк.
То есть там, скорее всего, комп мощнее, чем мой ноут.
Да, скорее всего.
Земля пух.
Ну что ж, на этой позитивной ноте будем заканчивать наш эпизод.
Да, заходите в Telegram, заходите в Twitter, вбивайте в поиск свой подкаст. Мы постим еще много новостей. Они все очень интересные, очень хорошие, мы все их читаем. Заходите на наш Patreon, там много контента для патронов. Мы ценим любую вашу помощь и спасибо за то, что поддерживаете нас.
Это был свой подкаст. Пока.
Контент был сгенерирован нейронной сетью.